Моя дочь прочитала журнал «Обратно к Богу». Мы жили в Санта-Барбаре. Она вернулась домой с этими журналами, которых у нее, по-моему, было несколько. Закрылась в спальне и в течение 2 дней просто читала и больше ничего не делала. Когда она вышла, мы были уверены, что случилось что-то, требующее расследования. Но пришла суббота, и она сказала, что отправляется в Лос-Анджелес, в храм. Конечно же, мы верили в то, что литература, которую она читала, и все, что относилось к этому храму, было достаточно безобидным. Но через неделю мы с мужем приехали. И случилось так, что в те выходные Прабхупада приехал сюда. Мы встретили его в здании через дорогу. Это было первое здание. Я помню, как Прабхупада сел на возвышении, а стулья и другие места для сидения для всех были слегка ниже. Пришло время вопросов, и, конечно же, я подняла свою руку, потому что не понимала, что это все такое. Я сказала, если это такая хорошая вещь для всех людей, почему потребовалось так много времени, чтобы приехать к нам? Он сказал, «Вы пришли поздно». Вдруг все преданные справа от меня возликовали. А он повернулся к ним и сказал, «И вы тоже пришли поздно». Иногда разные чиновники приезжали из Кришнанагара. И одним утром мы увидели, как приближается полицейская машина с мигалками. Мы подумали, о, едет какой-то большой человек. Но оказалось, что приехала индийская секретная полиция. В то время шла война в Бангладеше. Они приехали на нашу землю, вышли из машин и сказали, мы приехали, чтобы арестовать американцев, потому что они являются шпионами, агентами ЦРУ. В то время нас там было только двое, я и Джай Патака. Они сказали, мы заберем одного из вас, потому что они не знали, что делать. Мы заберем одного из вас, и если мы докажем, что вы шпионы, мы приедем позже и арестуем остальных. Я сказал, хорошо, Джай Патака более важен для майпурского проекта, чем я, поэтому пусть забирают меня. Они надели на меня наручники, отвезли меня в Кришнагар, а затем снова перевезли меня оттуда в Калькутту. В Калькутте посольство Соединенных Штатов оповестили о том, что они арестовали шпиона, и они послали человека, чтобы тот оказал мне юридическую помощь. Мы несколько раз ходили в суд, и в конце концов было доказано, что я не являюсь шпионом. Но тем временем истек срок действия моей визы, и правительство Индии хотело сохранить свое лицо, поэтому они приговорили меня к 6 месяцам заключения. Комната в тюрьме была размером 2,5 на 3 метра, даже без туалета. Там не было ничего, только бетонный пол, и мне пришлось сидеть там. В конце концов, когда меня выпустили, Шрила Прабхупада позвал меня в свою комнату. Он слышал обо всем, что произошло. Он был в Бомбее, когда меня арестовали, он собирался улетать из страны. Но когда он вернулся, Меня выпустили, и он позвал меня в свою комнату. Первым делом он спросил, «Как ты?» Я сказал, «Все хорошо, Шрила Прабхупада». Он сказал, «Ты хочешь вернуться в Америку?» Я сказал, «Нет, нет, Шрила Прабхупада, я хочу вернуться в Майяпур и выполнять свое служение». Он сказал, «Это очень хорошо». Затем он стал рассказывать мне историю. Он сказал, «Однажды был один маленький мальчик. У этого мальчика был ужасный отец, который проявлял всячески к нему свою враждебность, потому что тот был преданным Кришне. Он пытался всячески пытать его, чтобы изменить его поведение». Тогда я понял, что он говорит о Прахладе Махараджи. Затем он сказал, «Да, преданные Кришны готовы идти даже в ад». Даже несмотря на то, что его там не было, он всегда думал о своих преданных, в какой бы точке мира он ни находился. Потому что в то время он упоминал в Шримад-Бхагаватам, что его учеников арестовали. Он не упоминал мое имя, но именно в то время была эта ситуация. Он мог быть в Австралии или где-то еще, и посреди ночи, занимаясь своими переводами, он беспокоился о своих учениках. Мой первый личный контакт со Шрилой Прабхупадой состоялся, когда я пошел с ним на утреннюю прогулку. Я был молодым юношей, по-моему, тогда еще не присоединился к храму. Но я слышал, что приезжает Шрила Прабхупада, и преданные вдохновили меня остаться на ночь, чтобы увидеть Прабхупаду. Он приехал и пошел на утреннюю прогулку перед лекцией, как он обычно это делал. Это было на Берри Плейс. Мы пошли гулять в маленький парк Рассел Сквер. Вместе со Шрилой Прабхупадой было около 10 преданных. Я был новеньким бхактой. Как я позже понял, там было соревнование за место, но я шел сзади. И у меня были большие трудности с тем, чтобы понимать Шрилу Прабхупаду. У него был необычный бенгальский акцент, который я просто не мог понять. По-моему, мне тогда было 17 или 18 лет, и я никогда не взаимодействовал еще с индийцами. Я пытался расслышать, что он говорил. Я шел сзади изо всех сил, пытался поймать его слова. Но шел топот и много звуков вокруг, поэтому я напрягался, чтобы отфильтровать все постороннее. И я наступил сзади на туфлю Прабхупады. Шрила Прабхупада сделал еще 2-3 шага без туфли. Он остановился, все остановились, Прабхупада повернулся и посмотрел на меня, потому что знал, что я наступил ему на пятку. И он сказал, «Ты должен всегда идти на расстоянии метра позади духовного учителя». Я был абсолютно напуган. Там был один преданный, который сказал мне, «Это серьезное оскорбление, ты должен тотчас же убить себя. Ты должен немедленно прыгнуть в реку Темзу для своего очищения». Я подумал, «О нет, что же я наделал? Я еще даже не начал, как уже сбился с пути». Гораздо позже я рассказывал об этом одному из своих духовных братьев, Саньяси, и он сказал, «Это тот момент, когда Шрила Прабхупада принял тебя своим учеником. Это было его первое наставление тебе. Ты должен всегда идти на расстоянии метра позади духовного учителя». Я помню, как меня представили Прабхупаде вместе с другими участниками нашей библиотечной группы. Сатсварупа Махарадж, наш лидер, представлял нас одного за другим. Прабхупада посмотрел на меня, когда назвали мое имя. Как и у многих моих духовных братьев, у меня было чувство, что он смотрит прямо сквозь меня. Я чувствовал себя маленькой, незначительной частицей пыли Вселенной и полностью недостойным совершать ему служение. Итак, я чувствовал себя таким образом. В одной из своих книг Шрутакирти рассказывает, о чем, по его мнению, думал Прабхупада, когда он смотрел на людей таким образом. Он думал, как я могу занять эту личность служением Кришне? Я думал, я недостоин заниматься служением Кришне. А он думал, как я могу занять эту личность служением Кришне? Когда я услышал об этом, то серьезность Прабхупады стала понятной мне. Я понял, о чем он по-настоящему думал. Я бы хотел знать об этом в тот момент. Тогда бы я чувствовал больше энтузиазма, вместо того, чтобы желать забиться в какую-нибудь нору. Собрались преданные из всей Европы. Много преданных собирались получать первую и вторую инициации. Мое имя вписали в конец списка. Есть фотографии в журнале «Обратно к Богу» этой большой церемонии. Было много фруктов, мы сидели под прекрасными деревьями. Двое саньяси прочитали вступительную речь, потому что Шрила Прабхупада в тот момент был болен. Это было время, когда открывали храм Кришны Баларамы. Когда пришло время получать четки и давать обеты перед Шрилой Прабхупадой, всех стали вызывать, и меня тоже вызвали в самом конце. Я села перед Шрилой Прабхупадой. Я была из Бразилии и говорила по-португальски, потому что знала английский очень плохо и не знала, как перечислить четыре принципа на английском. Но я была абсолютно уверена в том, что я делаю. Я получала инициацию от Шрилы Прабхупады, и поэтому, будучи прямо перед ним, я посмотрела на него и произнесла обеты на португальском. Когда я закончила давать обеты на португальском, он посмотрел вокруг сначала в одну сторону, потом в другую, и, как мне кажется, никто не понимал, что происходит. Это заставило его заглянуть по-настоящему очень глубоко внутрь меня. Люди, на которых Шрила Прабхупада смотрел, знают, что его глаза видели всю эту жизнь и прошлые жизни, а также всю грязь в вашем сердце, если таковая была. Он увидел меня, он обратил на меня внимание. К этому времени у него уже было около 10 тысяч учеников. Так как я говорил на португальском, то это позволило мне привлечь внимание Шрилы Прабхупады. Он заметил меня. Было что-то заметное во мне, поэтому он обратил на меня внимание. Так я получала первую инициацию, он дал мне имя, твое имя Джая Гаури Деви Даси. Это было прекрасно, величественно и трансцендентно. Первый раз физически я его увидел в Нью-Йоркском храме на Генри-стрит в 1972 году, сразу после Радхаятры. Я встретился с преданными в Техасе, и они вдохновили меня поехать и встретиться там с Прабхупадой. Я поехал со своим учителем по скульптуре, который позже стал Мурти Дасом. Мы только приехали в храм на Генри-стрит, и один преданный сказал слуге Прабхупады, что мы вдвоем приехали встретиться с Прабхупадой. И один из нас был профессором в университете. Мы подождали 20 минут, и нас позвали в комнату Прабхупады. Нас оставили ждать в прихожей перед входом в саму комнату Прабхупады. Там был запах свежей краски. Стены были покрашены бледно-голубым и белым цветом. Прабхупада не было в его комнате, он был внизу в комнате для отдыха. Прежде чем я в первый раз увидел Прабхупаду, мы услышали, как шаги приближались вверх по лестнице. Мы просто стояли там, как олень в свете фар. Прабхупада вошел, он был одет просто в гамчу, его брахманический шнур был намотан на ухо. Мы оба упали на пол. В тот момент мы еще не знали молитв. Мы просто что-то промычали. Моим первым впечатлением о Прабхупаде было то, насколько он царственно выглядел, даже в такой очень домашней ситуации. Он выглядел очень царственно. Первые слова, которые сразу же сошли с его уст, были «Я не царь». Это все не для меня. Это образовательное учреждение для обучения сознанию Кришны. Он понял, что мы с учителем были довольно ветреными, поэтому он тотчас же начал вести небольшую беседу. Мы зашли в его комнату, он сел за своим столом и стал спрашивать о Вишнуджане с вами, о Техасе, было ли там жарко, нравилось ли нам носить тхоти в Техасе. Простые вещи. Так он растопил лед. Он попросил Аравинду, который в то время был его секретарем, принести рисунок Панчататвы. Он узнал, что мы скульпторы, и поэтому он сказал, «Можете ли вы сделать их? Мы хотим поставить их в наших храмах по всему миру». Мы были скульпторами в Техасе, в очень либеральном университете в Остине. Я немного пробовал заниматься пластикой и много рисовал с натуры, но я никогда не лепил фигуры из глины. В основном я делал какие-то абстрактные вещи, а Муртидас выходил из тех же кругов. Я сразу сказал, «Да, Прабхупада, мы можем сделать это». Муртидас был немного мудрее меня. Он сказал, «Мы попробуем». Прабхупада попросил нас и даже дал размеры. Он сказал, «Около 40 дюймов». Спустя многие годы мы сделали скульптуру Панчататвы для Гавайев. Перед тем, как мы послали их, я измерил их, и они получились около 40 дюймов. Мы не планировали этого. Просто так получилось. Так или иначе, это было мое первое впечатление о Прабхупаде. Мы были во Вриндаване. Я убиралась в его комнатах каждый день. Каждый день после обеда Прабхупада отдыхал. И когда он вставал, обычно в 4 часа, мы приносили ему свежий сок, свежую гирлянду и сандаловую пасту. Однажды мне нужно было сделать гирлянду, а для этого надо было найти цветы. Тогда было не так, как сейчас, когда можно выйти на улицу и купить миллионы цветов. В то время на улице не продавалось никаких цветов. Надо было идти через весь город в храм Банки Бихари, рядом с которым продавали какие-то цветы. Так или иначе, я раздобыл цветов и сделал прекрасную гирлянду из бархатцев и роз. Мне не хватило разума, и я немного сбрызнула водой гирлянду перед тем, как положить ее в холодильник. И когда ее надели на Прабхупаду, то, безусловно, она была мокрой, поэтому он сразу же ее снял. Для меня это было наказанием, которое вошло глубоко в мое сердце. Он не принял в тот раз мою гирлянду. Я поняла, что мы должны включать свой разум и делать все наилучшим образом для гуру, иначе он может не принять наше служение. Это была глубокая реализация. Преданные сразу же поняли, что у нас нет вьясасаны для Прабхупады. Бахудака знал, что у меня есть опыт плотника, поэтому он сразу же представил меня Данавиру Прабху, который в то время был президентом храма. Он сказал, «Дарматма сделает это». Возможно, я тогда еще даже не был инициирован. Первый вопрос, который у меня возник, «А что такое вьясасана?» Потому что никто из нас ее не видел. Ее не было в Портленде и не было в Ванкувере. К счастью, кто-то принес фотографию вьясасаны из Лос-Анджелеса. Это уже было что-то. Но проблема была в том, что Прабхупада должен был приехать туда через 2 дня. Так или иначе, я стал как-то суетиться, я находился в чужом городе, поэтому я не знал, что делать. В то время там было не так уж много магазинов. Но в конце концов я раздобыл все материалы, и, по сути, я работал просто день и ночь, пока не настал день прибытия Прабхупады. В тот день, когда приезжал Прабхупада, все преданные отправились в аэропорт, а меня и еще нескольких преданных оставили там. Я был недоволен, потому что мне казалось, что я что-то теряю. Конечно же, я был наивным и молодым, и не понимал, что мне выпала возможность сделать Вьясасану для Джагат-гуру Вселенной. Я подходил к завершению своей работы, и вдруг преданные стали кричать: он идет, поторопись!» Преданные стали суетиться повсюду, машины парковались, преданные начали забегать в храмовую комнату. Все стало сумасшедшим, а я в своем грязном тхоте отчаянно стал убирать свои инструменты с Вьясасаны. В конце концов, я все убрал, посмотрел на нее, все хорошо, никаких инструментов, отверток, и затем вошел Прабхупада. Он принес свои дандаваты божествам, затем встал и посмотрел вокруг, он улыбался преданным, и затем он направился к Вьясасане. Он шел, а у меня вдруг пробежал холодок по спине. Я запаниковал. Дело было в том, что я вспомнил, что забыл закрепить спинку Вьясасаны. Я просто прибил ее парой гвоздей, а позже хотел закрутить болтами, но в суматохе я забыл сделать это. Это было самое ужасное чувство. Я был напуган. Мне начали в голову приходить все эти мысли: он наклонится, и все упадет. Так или иначе, он подошел и сделал кое-что очень удивительное. Скорее всего, я был единственным, кто это заметил, а может быть, этого вообще не было. Он подошел к Вьясасане, и вместо того, чтобы подойти спереди, он подошел со стороны и заглянул назад. Он сохранял улыбку на своем лице. Затем он подошел спереди, поднялся по двум ступенькам, которые я сделал, и сел на Вьясасану. Я совершенно не помню, о чем была лекция, потому что все это время я потел и волновался. Но он закончил лекцию, преданные были в экстазе. Я получил облегчение, потому что Прабхупада ни разу не отклонился назад. В течение всей лекции он сидел прямо, затем он спустился, одарил всех преданных пранамами и ушел. А я думал о том, насколько же я удачлив, что мне выпало такое служение. И я чувствовал, что Кришна спас меня, потому что Прабхупада ни разу не облокотился назад. Из этого случая я вынес такой урок, что любое служение для Прабхупады я должен делать наилучшим образом. Такой урок я вынес из этого. Мне приходилось торопиться, но я всегда должен думать о том, что я должен делать все наилучшим образом для Шрилы Прабхупады. Это то, чему я научился из этого случая. Еще один прекрасный урок и историю со Шрилы Прабхупады мне выпала удача наблюдать в храме на Ла-Сьенега в Лос-Анджелесе. Я помню, как мы однажды поставили спектакль для Шрилы Прабхупады. Это была драма из Чайтанья Чаритамриты, в которой Господь Чайтанья плавал в океане в экстазе, думая об играх Рады и Кришны. Рыбак коснулся Господа Чайтаньи, а преданные бегали везде и не могли найти Господа Чайтанью. Они увидели рыбака и поняли, что этот рыбак соприкоснулся с Господом Чайтаньей. Там играли Вишнуджана с вами и Мохананда. Вишнуджана бегал вокруг и воспевал, как сумасшедший, потому что он дотронулся до Господа Чайтаньи. А Прабхупада настолько наслаждался этим, что смеялся, смеялся, смеялся. Прабхупада не был сухим. Прабхупада всегда видел экстаз в сознании Кришны. В одной лекции Прабхупада сказал, что вы не можете прогрессировать в сознании Кришны, если вы не испытываете радость. Вот почему Прабхупада сказал нам, воспевайте Харе Кришну и будьте счастливы. Сознание Кришны — это радостный процесс, и Прабхупада всегда показывал этому пример. И снова это был пример, когда Прабхупада вдохновлял преданных. Это не был профессиональный спектакль, это было в ранние дни, там не было большого количества принадлежностей. Он не был поставлен профессионально, но Прабхупада очень им наслаждался. И я помню, что после даршана он говорил о том, насколько прекрасным был спектакль. Он говорил, что мы всегда должны ставить такие спектакли. В наши дни мы редко ставим драмы, но Прабхупада очень наслаждался этим. Он наслаждался, видя своих преданных, и он мог таким образом войти во взаимные отношения с ними. Это то, чем наслаждался Прабхупада, личными отношениями, которые есть у каждого из нас со Шрилой Прабхупадой. Говорится, что Кришна «Анораньям Махатомахиям» — меньше мельчайшего и больше величайшего. И Шрила Прабхупада обладал этим аспектом, как Джагадгуру. Он был больше величайшего, но все же он общался с нами на индивидуальном уровне. Он обменивался с нами взаимной любовью. Это очень замечательное качество Шрила Прабхупады. Он очень-очень личностный. После того, как я получил брахманическую инициацию от Шрилы Прабхупады, я пошел собирать дакшину. Я отправил ему письмо с дакшиной и спросил, чем вы хотите, чтобы я занимался? Что я могу сделать? Прабхупада прислал мне в ответ письмо в 1973 году. Это письмо, которое изменило мою жизнь. Я прочитаю его быстро. Письмо от 24 марта 1973 года. «Пожалуйста, прими мои благословения, я подтверждаю получение твоего письма и прилагаемой дакшины. Что касается изготовления мурти, то я хочу, чтобы те, кто собираются этим заниматься серьезно, поехали бы в Майяпур и получили бы там указания по тому, как делать мурти и в особенности кукол. Мы хотим создавать кукол Кришна-лилы». Я совершенно не понимал, что это значило. Как в Лондоне, я видел тысячи людей, которые приходят в музей восковых фигур, чтобы смотреть на кукол мертвых людей, и они даже платят за это. Поэтому мы хотим создать кукол, показывающих все замечательные деяния Господа Шри Кришны, и люди, просто видя их, получат духовное благо. Поэтому проконсультируйся с Карандхарой и сделай все необходимое. Это было письмо Прабхупады, обращенное ко мне. Шрила Прабхупада приводил самые удивительные практические примеры, чтобы объяснить самые сложные философские концепции нам, своим стремящимся ученикам. Однажды во Вриндаване Шрила Прабхупада пытался понятным образом донести до нас тот факт, что в духовном мире все исполнено сознания и разума. Он ненадолго сделал паузу, и затем он сказал, «Когда Радхарани готовит для Кришны, она спрашивает у риса в горшке, «Ты уже готов?» А рис отвечает, «Нет еще, дай мне еще пару минут». В 1974 году в Майяпуре после фестиваля была серия происшествий. Во-первых, многие преданные болели, и Прабхупада созвал лидеров в своей передней комнате в здании Лотоса. Там были, конечно же, Джайапатака Махараджа, Тамал Кришна, Гарга Муни. Он объяснял, что он не был доволен тем, что преданные спали. Я видел, как он был на верхнем этаже, и видел, что много людей болели и спали, хотя должны были быть на парикраме, потому что было уже достаточно поздно, 8 утра. Когда я заглянул в окно, он говорил с ними. По сути, они обвиняли друг друга и говорили, что ни у кого из них не было денег, чтобы купить хорошую пищу. Прабхупада перед тем, как стал говорить, сделал паузу. Незадолго до этого был случай с одним парнем, Судамой Випрой, который тогда был саньяси, хорошим другом и телохранителем Ситхасварупы. Он был очень жестким парнем. Он поехал на Филиппины, Прабхупада поначалу прославлял его за его проповедь, но в то же самое время тот не хотел, чтобы кто-то приезжал на Филиппины, он даже сурово угрожал другим GBC. И Прабхупада знал обо всем об этом. И так получилось, что я тоже об этом знал. И так в какой-то момент пошел Судама. В этот момент там был Чако, бенгальский мусульманский рабочий, который любил Прабхупаду, любил сидеть там и слушать Прабхупаду. И так во время беседы Прабхупада увидел, как вошел Судама Випра, но другие не видели его, потому что он сел сзади. Прабхупада сказал: «Итак, если вам нужны деньги, Судама Випра вам даст». И он показал на него рукой. Тогда все обернулись и увидели, что Судама Випра сидел там. В то же время они были шокированы этими словами Прабхупады, потому что Судама Випра был последним в ИСККОН, кто мог бы дать хотя бы цент или пайсу. За долю секунды Судама Випра снял свои дорогие часы и отдал их Чаку, чтобы Прабхупада увидел, насколько он был великодушным. Меня очень поразило, каким острым разумом обладал Прабхупада. Понял ли Судама Випра или не понял послание, этого мы никогда не узнаем. Но он отдал часы и одновременно с этим шокировал этих лидеров. Они ведь знали, что он не даст им ни цента. Скорее, он убьет их, чем даст деньги. По-моему, он даже говорил что-то подобное. Это один из случаев, демонстрирующих остроумие, мудрость и безграничный разум Прабхупады. Но только через год или два, когда он снова вернулся в Лос-Анджелес, мы встретились и общались гораздо больше. В тот день Прабхупада угостил меня своим обедом. И он сказал мне и моему мужу, что был очень рад тому, что мы интересуемся. Он просил нас немного рассказать о себе, и я помню, что он спросил Сэма, каким бизнесом он занимается. Сэм сказал, что он занимается подержанной мебелью. Прабхупада сказал: «Подержанный? Это подобно людям, как я?» Мы гуляли, и Курукшетра сказал Шриле Прабхупаде: «Шрила Прабхупада, Радха Дамодара Дас иногда распространяет по 100 книг по библиотекам и в зоопарке по субботам». Я даже не знал, что Прабхупада знает мое имя. Прабхупада шел спереди со множеством саньяси и других важных людей вокруг него. Прабхупада тотчас же соскочил с тротуара, перепрыгнул через камень, подбежал назад прямо ко мне и сказал: «О, больших книг?» Я сказал: «Нет, Шрила Прабхупада, в основном книги раскраски и маленькие книги». Он сказал: «А, маленькие». Я был очень удивлен тому, что он лично знал меня. Это для меня было очень важно, потому что у него было тысячи учеников. Но когда меня упомянули, он сразу же подбежал ко мне и захотел спросить о распространении книг. Я делал гирлянды, и мы обычно складывали их рядом с кухней, с другой стороны храма, где находился сад. Мы обычно делали гирлянды, и, конечно же, я сделал несколько гирлянд из белой гардении, которую Шрила Прабхупада любил носить. Но я еще сделал свои привычки срывать свежую розу, когда Прабхупада выходил на прогулку. Я отламывал ее, встречал Прабхупаду, когда он выходил, и давал ему цветок, а он возвращал мне его обратно. В определенный год у Карандхара, по-моему, был друг или знакомый, который сдавал в аренду Роллс-Ройсы. И у них было три Роллс-Ройса для Шрилы Прабхупады. Один черный Роллс-Ройс, один белый Роллс-Ройс и один Роллс-Ройс белый с серебром. Каждый день Карандхара подъезжал на Роллс-Ройсе, а иногда подъезжал Джаятиртха. Они подавали Роллс-Ройс, и Шрила Прабхупада садился в него. Одним утром я не успел подбежать с розой. Я метнулся вокруг храма, пробежал мимо главного входа, и когда я был около комнаты Шрилы Прабхупады, Роллс-Ройс уже начал отъезжать. Но по инерции я пробежал до угла здания. Роллс-Ройс уже должен был выехать с аллеи на Ватсек-авеню, а я стоял и продолжал смотреть на Роллс-Ройс, думая: «О, я опоздал к Шриле Прабхупаде сегодня утром, и мой день теперь потерян». Вдруг Роллс-Ройс подал задний ход, и Шрила Прабхупада открыл окно, протянул руку и принял от меня розу. Я был в сознании Кришны практически никем. Я не был уверен, что Шрила Прабхупада вообще знал о том, кто я такой. Конечно же, я уверен, что он знал меня, но я не был никакой важной личности. Я был очень маленьким человеком, и Шрила Прабхупада проявил свою доброту. Это единственная важная вещь, которая случилась в моей жизни, то, что Шрила Прабхупада попросил Джайатиртху дать задний ход на Роллс-Ройсе и протянул свою руку. Это определенно сложило всю мою жизнь. Не просто мой день, но мою жизнь. Я был в Майяпуре, и одно из моих обязанности, когда я только приехал туда, было натирание сандаловой пасты. Я наносил сандаловую пасту Прабхупаде на лоб перед тем, как он начинал давать утреннюю лекцию. Я очень гордился тем, что делаю это служение. И первую пару дней все было хорошо. Я делал пасту правильной густоты, чтобы она хорошо оставалась на его лбу. На второе или третье утро Прабхупада что-то произнес, но я не смог понять, что он сказал. Я переспросил, что Шрила Прабхупада, и он снова повторил, но я опять не мог понять, что он говорит. В конце концов, в третий раз Шрута Кирти или кто-то другой из его слуг сказал: «Используй свою правую руку. Я левша, и поэтому я делал это левой рукой». Это был поучительный, лакомый кусочек от Шрилы Прабхупады. Управляющий храмом и брахмачарями сказал перед приездом Прабхупады: «Мы создадим большой, мягкий ковер из листьев на земле для лотосных стоп Шрилы Прабхупады». Мы согласились и разбросали там листья. Когда приехал Прабхупада и увидел все эти листья, разбросанные повсюду, он сказал: «Это нехорошо. Все соседи содержат свой двор в чистоте. Почему бы нам не иметь такой же чистый двор, как у соседей? Все эти листья привлекают насекомых». Но то, как он говорил нам об этом, было подобно океану смирения. Было поразительно то, как он общался с людьми, разговаривая о повседневных делах. Просто наблюдать это было совершенно невероятным. В другой раз я был в Калькутте, это было в 1975 или 76 году. Там был брахмачари, который хотел жениться. Он был из Англии, его звали Девадхама. Он хотел спросить Шрилу Прабхупаду, может ли он жениться. Там почти никого не было, и он попросил меня сходить вместе с ним в комнату. Он постучался в дверь, Прабхупада сказал: «Войдите». Мы зашли, и он спросил Прабхупаду: «Шрилу Прабхупада, я хочу жениться, нормально ли, если я женюсь?» Прабхупада сказал только одно: «Да, но как ты будешь содержать свою жену?» Это было единственное, что он сказал. Это было поучительно. Потому что если вы хотите жениться, вам надо подумать о том, откуда вы возьмете деньги, чтобы поддерживать жену. Иногда Шрила Прабхупада вел себя очень хитро. Он видел менталитет разных людей и в точности понимал, как надо вести с каждым из них. Во Вриндаване Прабхупада был весьма разгневан, потому что никто из его учеников не хотел оставаться во Вриндаване и заниматься менеджментом, и также они были неквалифицированными для различных дел в Индии. У него всегда были большие трудности с тем, чтобы найти менеджера, который мог бы оставаться в каком-то месте и поддерживать его. Поэтому он и проводил там так много времени. Однажды он подумал, что выходом из этого положения было бы найти и вовлечь каких-то местных доверенных людей. Они бы стали попечителями и позаботились бы хорошо обо всем. Был один джентльмен, который был с детства брахмачари. Он жил прямо за углом. Преданные познакомились с ним и привели его к Прабхупаде. Он страдал, по-моему, каким-то ревматизмом, и поэтому он испытывал боли при движении. Он ездил на рикше. Он был брахмачари, но у него была мельница, на которой он молол разные виды зерна и делал масло, так что у него был определенный заработок, и он мог заботиться о своей семье. Но в сердце он был саду, он отрекся еще в молодом возрасте и просто хотел заниматься своим баджаном. Он знал всю Бхагавадгиту наизусть. Он ездил на рикше из Раман-Рети в город, и по дороге в одну сторону он повторял первую половину Бхагавадгиты, а по дороге обратно он повторял вторую половину. Он был совершенным сосредоточенным брахмачари и по-настоящему хотел завершить свой баджан уже в этой жизни. Конечно же, Шрила Прабхупада хотел вовлечь его в помощь по поддержанию храма, так что между ними был конфликт. Прабхупада просил его, а он находил различные пути, чтобы избежать этих дел. Итак, между ними шла игра в шахматы, и каждый сопротивлялся. Он был очень уважителен по отношению к Шриле Прабхупаде, и он признавал возвышенное положение Шрилы Прабхупады. А Шрила Прабхупада объяснял ему, что проповедь более важна, чем баджаны, что это высшее призвание. Но он очень сильно сопротивлялся. Конечно же, всю жизнь он планировал, чем он будет заниматься. Он жил там очень мирно. Но Шрила Прабхупада и преданный ИСККОН приехали и заняли эту землю вниз по улице. И так однажды Прабхупада позвал его. Бхагаджи пришел и сел. Прабхупада сидел за своим столом в своей комнате в храме Кришна Баларама. Прабхупада сказал ему, он сказал, «Это долг каждого индийского джентльмена обучать других посланию Господа Кришны. Вы согласны?» Бхагаджи согласился, «Да, это так». Прабхупада сказал, «Также долгом каждого индийского джентльмена является уделить какое-то время своей жизни, чтобы проповедовать это учение. Вы согласны?» Бхагаджи сказал, «Да, да, я согласен». Так Прабхупада привел целую серию различных доводов. Прабхупада сказал, «Если западные люди захотят прийти к такому человеку, чтобы узнать о Кришне, этот джентльмен ведь должен помочь?» Он согласился, «Да, да». Итак, приводя аргументы один за другим, Прабхупада заставил его согласиться, что если есть необходимость, то человек должен отложить в сторону свои личные устремления в преданности для того, чтобы помочь людям и распространить движение Санкиртны Господа Чайтани. Они говорили в течение 10 минут, а я наблюдал и слушал. Затем Прабхупада сказал, «Брамананда?» Он сказал, «Да, Прабхупада». Прабхупада сказал, «Принеси бумагу». Брамананда принес бумагу и отдал ее Прабхупаде, а Прабхупада передал ее Бхагаджи. И Бхагаджи очень встревожился. Позже я узнал, что это был официальный документ, который Бхагаджи должен был подписать, и в нем говорилось о том, что он становился новым попечителем храма Кришны Баларама. Он был в полном шоке, он пытался заниматься своим баджаном, и теперь он был менеджером храма, попечителем, который за все отвечал. Затем Прабхупада один за другим перечислил все пункты, с которыми Бхагаджи уже согласился. Прабхупада перечислил каждый из 10 пунктов. И естественным заключением было то, что он официально должен был подписать этот документ, который узаконивал все пункты, с которыми он уже согласился в прошедшие 10 минут. Он смотрел на документ, а Прабхупада снова озвучил все пункты. И Бхагаджи просто стал смеяться. Он понял, что его обыграли. Это был шах и мат. Поэтому он просто смеялся. Он взял ручку и просто предался Прабхупаде. Он сказал: «Хорошо». И после этого он был попечителем в течение очень долгих лет. Однажды Шрила Прабхупаде задали вопрос с вызовом. «Если вы гуру и все знаете, скажите, сколько окон в Empire State Building?» Шрила Прабхупада ответил: «А сколько воды в Мираже? Насколько блестяще? Потому что какое имеет значение то, сколько окон в Empire State Building? Это имеет такое же значение, как то, сколько воды в Мираже. И то, и другое — иллюзия. Мы знаем, что должны задавать уместные вопросы гуру». Прабхупада обычно произносил «Майами» как «Майя-Ами». Ему нравилось это место. Он сказал, что растительность и погода там напоминали ему Индию. Ему это очень нравилось. Возвращаясь назад, мы остановились в Сурате. Эти события задокументированы. Есть много прекрасных фильмов об этом. Затем мы поехали в Индаур. В поезде была путаница с билетами, и нам не получилось купить Шриле Прабхупаде билет первого класса. Поэтому он ехал вместе с нами в третьем классе. Вы не можете даже себе представить, насколько неудобным является третий класс. Я отвечал за пищу. У меня были с собой разные закуски, которые я взял с собой в путешествие. Шрила Прабхупада сказал мне: «Я голоден, пожалуйста, накорми меня». Я дал ему немного самос и качори. Он начал есть, и он показал на других преданных и сказал: «Пожалуйста, накорми всех, дай всем преданным». Я раздал всем остатки просада. Затем он посмотрел на меня и сказал: «Теперь ты поешь». Я начал есть, но затем он сказал: «Дай мне еще одну качори». Я подумал: «Моя правая рука грязная. Что мне делать?» Каждый третий вагон третьего класса имел небольшой резервуар с водой и раковину. Но для того, чтобы мне сходить туда, вымыть руку и вернуться, потребовалось бы много времени. Я стал смотреть по сторонам, а Шрила Прабхупада знал, о чем я думаю, потому что он сказал: «Можешь сделать это левой рукой. Иногда можно использовать левую руку». У меня было много случаев, когда он знал, о чем я думаю, и он отвечал по своей доброте. Есть еще один пример. Это было в Майяпуре в 1974 году, когда провели первый большой майяпурский фестиваль. Много преданных из других стран приехало. Мы были на утренней прогулке вместе со Шрилой Прабхупадой. Нас было немного. Мы гуляли вдоль Ганги. Пока мы гуляли, люди в стороне за кустами справляли свои утренние нужды, и до нас доносились запахи. Там был Пансивала, лодочник. Он плавал на своей лодке вдоль берега реки туда-сюда. Шрила Прабхупада наблюдал за этим, и затем он стал рассказывать нам историю о Гопалбане и о царе Кришнагара. Он рассказывал о том, как тот испражнялся, и о подобных вещах. Когда Шрила Прабхупада начал рассказывать эти истории, это был первый раз, когда я услышал от него своего рода мирские разговоры. Он рассказывал нам эти истории, а я думал: где же духовный смысл этого? Я был очень смущен, и тогда он сказал: духовное значение очень тонкое. Он снова знал, о чем я думал. В автобусе группы Радха Дамодара я часто просыпался одним из первых. В то время Вишнуджана Махарадж готовил для Радхи Дамодара, а я помогал ему. Часто моим служением также было готовить чаринамриту и другие вещи после того, как заканчивалось поклонение божествам. Во многих храмах в то время использовали густой йогурт, который они смешивали с чаринамритой. Он был очень густым, и мне казалось, что получалось что-то больше похожее на йогурт, чем на чаринамриту. Поэтому я положил йогурта совсем немного, чтобы получилась более жидкая смесь. Когда Шрила Прабхупада подошел к автобусу, он вошел внутрь, получил даршан, и затем он принял чаринамриту. Когда он посмотрел на нее, то сказал: «О, прямо как в Индии!» Это было незаметно, но он заметил это. Я участвовал в женской путешествующей группе распространителей книг летом 1976 года, и мы следовали за Шрилой Прабхупадой по разным храмам. Мы также поехали на Радха-ятру в Нью-Йорке, где был Шрила Прабхупада. По окончании парада Киртананду увел его, и никто не видел этого. Но мы с подругой заметили это. Я подтолкнула ее и сказала: «Прабху, смотри, Прабхупада идет. Боже мой, они с Киртанандой вдвоем направляются к лимузину». Мы подбежали к лимузину, и в этот момент туда стала приближаться группа Киртана, а мы танцевали и пели прямо рядом с Прабхупадой «Хари Бол, Хари Бол». Прабхупада показал жестом, что собирается снять гирлянду, а я сказала: «Джая Шрила Прабхупада, я возьму гирлянду». Тогда он улыбнулся мне с горящими блеском глазами, снял гирлянду, передал ее Киртананде, а он передал ее мне через окно. Это было очень вовремя, потому что все старшие уже приближались, и через 2 секунды меня бы просто вытеснили оттуда. Я расскажу небольшую предысторию. Предыдущим летом, за год до этой Радха-ятры, я попала в большую аварию с 3 другими санкиртанщицами. Я получила серьезные травмы головы, и никто вообще из нас не должен был выжить. Мы надолго попали в реанимацию. Чтобы поддерживать какое-то духовное сознание, а я тогда еще не была инициирована, я пыталась воспевать, но это было практически невозможно физически. Я ходила по всем полям и лугам Нового Вриндавана и собирала дикие цветы, из которых потом в Новом Вриндаване я делала гирлянду для Прабхупады. Поэтому это было для меня очень значимо, когда он дал мне свою гирлянду. Он знал, о чем я пыталась помнить в момент смерти. Тогда я думала о том, что любой момент может оказаться для меня смертельным, хотя мне было всего 20 лет. Для меня был очень значимым этот жест Прабхупады, потому что как только я стала делать это, я стала очень спокойной, хотя все вокруг меня говорили, что я уже умерла. Поэтому для меня это было очень значимо, когда Прабхупада дал мне гирлянду с блеском в глазах, как будто бы он знал. Также есть третья часть этой истории, которая тоже очень значима для меня. Позже, через 6 месяцев, я участвовал в рождественском марафоне. Я позвонил домой и общалась с парой подружек из колледжа, одна из которых теперь работала стюардессой в местной авиакомпании. Она сказала: «О, твой гуру летал в нашем самолете». Я спросила у него о тебе. Я сказала: «О, Боже, Вики, зачем ты это сделала?» Она знала, что он был дорогой для меня личностью, и поэтому она постоянно подходила к нему и спрашивала, принести ли ему воды или 7-Up. Под конец полета она не удержалась и сказала: «У меня есть хорошая подруга, она живет на вашей ферме в Западной Вирджинии. Она недавно попала в ужасную автокатастрофу. Я бы хотела знать, все ли у нее хорошо, заботится ли о ней». Она подумала, что он не собирается отвечать, потому что он просто смотрел в окно в течение минуты. Затем он повернулся и сказал ей: «Я знаю об этом, Кришна знает об этом, и у нее все будет хорошо». Я сказал: «О, Вики, какая же ты глупышка! Это случилось 6 месяцев назад, и ты не сказала мне о том, что Прабхупада знает обо мне и что Кришна знает обо мне». Я просто затанцевал в экстазе в аэропорте, когда услышал эту историю. Это было подтверждением моих мыслей. В другой раз в Майяпуре произошел еще один шокирующий, удивительный случай. Балимардана и его жена Тайтрея, не хочу сказать, что властвовали над Бруклинским храмом, но это известный факт, что их звали Махарани и Махарадж, хотя он уже не был саньяси. Мне кажется, они считали себя чем-то вроде знати. Но я был в Индии, и я оставил их. Далее события разворачивались, и одним вечером пришли доказательства, что слухи о Балимардане и его жене были совершенно ложными. Для того, чтобы подтвердить это, преданные рассказывали, как Гуру Крипа и еще несколько преданных пытались поговорить с ней на японском, но она не отвечала. Было уже совершенно ясно, что она была не той, за кого себя выдавала. Прабхупада также говорил, она ему в матери годится. Также он говорил, я никогда не давал ему наставления жениться. И чуть раньше днем я слышал, как он сказал Брамананде, насколько я понимаю, у него была незаконная связь с этой женщиной. Но теперь, вечером, когда уже стемнело и не горело никакого света, кроме керосиновых ламп, после всех обсуждений, когда все стало очевидным, Прабхупада выдержал паузу и сказал, «Это великая тайна, не так ли?» Все просто молчали. Это выражение Прабхупады до сих пор звучит у меня в голове. «Это великая тайна, не так ли?» Прабхупада сказал это своим серьезным тоном. «Это великая тайна». Кто мог повестись на это? Почему и как это произошло? Через год мои родители, которые были уже в возрасте, приехали из Флориды, и Лила рассказала им о своем опыте на Санкиртане. Моя мама сказала, «Я бы тоже хотела этим заняться». Мой отец сказал, «Я бы тоже». Итак, преданные дали моим родителям немного журналов обратно к Богу, и они пошли вдоль улицы, предлагая журналы обратно к Богу. Каждый раз, когда кто-то брал журнал, мой отец хлопал в ладоши. Он был очень счастлив, когда люди проявляли интерес. Но еще больше, оба они были счастливы, когда я привела их сюда. Когда мы вошли в двери храма, мой отец был настолько исполнен энтузиазма и настолько счастлив, что я помню, как он поклонился и поцеловал дверь. Он зашел внутрь, посмотрел на божество и сказал, «Это самое замечательное, что я когда-либо видел за всю свою жизнь». Это то, что я помню. Однажды один преданный приехал из Панджаба. Он подошел и сказал, «Шрила Прабхупада, я проповедую в Панджабе. Есть один джентльмен, который владеет землей на Курукшетре, и он хочет дать нам эту землю, чтобы мы построили на ней храм». Шрила Прабхупада сказал, «Передай этому джентльмену, что мы построим там очень красивый храм с Кришной и Арджуной, Рада Партасаратхи. Мы построим очень хороший храм с Кришной на колеснице, но он должен передать нам очень четкое право собственности на землю. Мы не заинтересованы в том, чтобы развивать чужую землю. Если он даст нам землю и даст нам четкое право собственности на землю, тогда мы построим там очень хороший храм». Затем он сказал преданному, «С кем ты проповедуешь? Ты приехал один? Кто твой партнер в проповеди?» Брахмачари сказал, «Прабхупада, у меня нет партнера в проповеди, я там проповедую один». Прабхупада сказал, «Это нехорошо. У тебя должен быть партнер в проповеди». Тогда он повернулся к Джибисипу Вриндавана. Индия была разделена на несколько зон. В то время Вриндаван был отдельной зоной от Дели. Он повернулся к Джибиси Вриндавана и сказал, «Нет, простите, в то время Вриндаван и Дели принадлежали к одной зоне, но это была отдельная зона от Панджаба». Он сказал, «Выдели кого-то, кто мог бы проповедовать с этим человеком. Дай ему кого-то». Тогда GPC сказал: «Прабхупада, у меня нет никаких лишних людей». Это не была его зона, поэтому он не был заинтересован в том, чтобы отдавать каких-то хороших людей в чужую зону. Он сказал: «Шрила Прабхупада, у меня нет лишних людей». Прабхупада сказал: «Ко мне каждый день приходит так много людей на даршан. Это совершенно неправильное управление. Один из этих людей может поехать. Если они приходят, чтобы увидеться со мной, то они ничем не заняты. Кто-то из них может стать партнером в проповеди». Он сказал: «Нет, Шрила Прабхупада, я прекратил это, уже никто не приходит, у меня нет лишних людей». Прабхупада сказал: «Тогда отдай его». И он указал на меня. Я был молодым пуджари. Он сказал: «Отдай его, он может проповедовать. Пусть он поедет». GPC сказал: «Шрила Прабхупада, нам он нужен. Он здесь пуджари». Шрила Прабхупада сказал: «Пуджари — это пятый класс. Каждый может предложить немного туласи и немного воды. Пусть он поедет проповедовать. Проповедь — это первый класс. Он должен ехать и проповедовать». Так я присоединился к этому человеку и стал его партнером по проповеди. Прабхупада сказал: «Пуджари — это пятый класс. Каждый может это делать. Пусть он проповедует». Летом, в июне 1975 года в Чикаго, я участвовал в библиотечной группе, и мы постоянно путешествовали, поэтому у нас не было дома. Нашим домом был фургон. Круглый год мы распространяли книги. И по случаю прибытия Прабхупады в Чикаго мы устроили себе очень-очень редкий выходной. Мы собирались остаться там на пару выходных. Преданный, который готовил для Шрилы Прабхупады, был моим хорошим другом. Он сказал: «Ты хотел бы помогать мне готовить для Прабхупады?» Я всегда лелеял идею о том, чтобы совершать какое-то личное служение для Прабхупады. Я сказал: «Конечно, с радостью». Он показал мне, как готовить сандеш. Я очень старательно делал сандеш, и когда пришло время принести подношение Прабхупаде, он спросил: «Ты бы хотел отнести это?» Я сказал: «Конечно». Я взял поднос и принес в комнату, где оказался наедине с Прабхупадой. Я поставил поднос и ушел. Прабхупада ничего не сказал, а просто посмотрел на меня. Затем, через несколько минут, он позвонил в колокольчик, и преданный сказал мне, что это означает, что он закончил. Я зашел, взял поднос и вышел. Я заметил, что он съел два кусочка сандеши и был от этого очень счастлив. Я подумал: теперь у меня есть остатки прасада от Прабхупады. В тот момент, когда я закрыл его дверь, открылась дверь секретаря. Это был большой Брамананда. Он сказал: «Где поднос Прабхупады?» И он забрал все. На следующий день мой друг смущенно подошел ко мне, и я спросил у него: «Прабхупада что-то сказал? Может, ему понравился сандеш?» Он сказал: «Да». Он спросил: «Почему так много людей остаются, чтобы готовить для меня, вместо того, чтобы распространять книги?» Хотя я лелеял желание лично послужить Прабхупаде, из этого наставления я понял, что служение наставлением духовного учителя гораздо важнее, чем служение телу духовного учителя. Мы чувствовали себя очень спокойно от того, что она занималась тем, что было очень благоприятно для нее. Но кроме того, я почувствовал, что нам самим требовалось то, что пришло к нам от нашего собственного ребенка. До этого момента у нас не было никаких религиозных чувств. Мои родители оба были очень молодыми, и у них не было финансовых или каких-либо других возможностей, чтобы принять религию, которая их бы устроила в то время. Но все изменилось, когда они встретили преданных, услышали о храме и пришли в храм. Собственно говоря, мой отец подписался за себя и мою маму, чтобы переехать в храм в Южной Флориде, где они жили. Однажды на прогулке мы общались, и я сказала: «Пап, это хорошо, но ты знаешь, что тебе нельзя будет курить сигареты?» Он сказал: «Я курю только одну». Я сказала, нельзя ни одной, пап. Он достал сигарету из кармана, разломал ее пополам и сказал, хорошо, я бросил. Часто Шрила Прабхупада давал очень краткие философские комментарии. Я помню, как однажды он объяснял, что сахаджия гораздо лучше майявады. Он сказал, лучше быть сахаджием, чем майяваде. У сахаджиев есть хотя бы какая-то связь с Кришной. Она не считается очень возвышенной, но, по крайней мере, какая-то связь есть. Но у майявади нет абсолютно никаких шансов. Однажды вечером Прабхупада читал прекрасную лекцию, и все матаджи и санкиртанщицы были приглашены на этот даршан. Разных людей приглашали в разное время. Прабхупада читал лекцию, и вдруг одна матаджи стала кашлять. Совсем слабо. Прабхупада остановил лекцию, посмотрел на нее и сказал, что случилось? У вас недостаточно одежды? Может быть, она просто об этом не подумала, потому что вечером было прохладнее, чем днем. Но он сказал, у вас недостаточно одежды? Кто ответственный? Я был лидером санкиртны, и я надеялся, что никто не покажет на меня пальцем. И никто ничего не сказал. Далее он продолжил лекцию и закончил ее. Но я извлек из этого урок. Шрила Прабхупада открывал храмы по всему миру. Он отвечал за очень многих преданных. Он был нашим гуру. Но он беспокоился просто об одной конкретной преданной. Он был очень сострадательным и добрым к преданным. Сразу после этого я спланировал и обсудил с Киртананандой, чтобы была куплена хорошая одежда для всех преданных Санкиртаны, хорошие автобусы, хорошие условия, а также чтобы они выходили на улицы, имея достаточное количество хлеба и другой пищи и так далее. Я по-настоящему приложил усилия, чтобы позаботиться о них и обеспечить этими материальными вещами, потому что Прабхупада спросил, где ваши теплые одежды. Это был хороший урок. Мы должны заботиться о преданных, чтобы они могли продолжать свое служение, потому что они жертвовали многим, живя в Новом Вриндаване в течение долгого времени, совершая такое трудное служение. Я почувствовал, что чем лучше мы позаботимся о них, тем больше Шрила Прабхупада будет доволен. Я помню, как несколько преданных думали, что бы нам принести Прабхупаде, мы хотим дать ему что-то такое, что никто еще не давал ему. В Майами много даба, кокосовых орехов, из которых пьют кокосовый сок, поэтому они решили подарить ему трубочку, сделанную из золота. И они сделали ее из настоящего чистого золота. Это была тонкая трубочка. Они дали ее Прабхупаде, и он начал ей пользоваться. Как только он прилетел в аэропорт и сел в свою машину, они дали ему дабы, трубочку, чтобы пить. Он начал пить, и ему попался кусочек кокоса, поэтому он просто отложил ее. Из этого я поняла, что для гуру ничего, ничто материальное не является существенным. Суть — это Кришна, поэтому материальные вещи для него не имели особого значения. Я помню, как однажды Шрила Прабхупада ответил на вопрос о процессе, которому должен следовать ученик, чтобы вернуться обратно к Богу. Шрила Прабхупада сказал, что духовный учитель купил вам билет, подобно тому, как если вы хотите попасть на поезд, вам надо показать свой билет. Прабхупада сказал, я купил вам билет, вам надо просто сесть на борт, и вам надо оставаться в поезде, пока вы не достигнете пункта назначения. В этом значение Джагадгуру. Прабхупада обладает способностью купить билет каждому, потому что он является полным проявлением Кришны в форме духовного учителя. Он освободитель, потому что его слова не отличны от слов Кришны. Шрила Прабхупада был очень непредсказуемым. Он был для меня очень удивительным человеком. Я постоянно удивлялся его различным качествам и его различным реакциям. Он был очень-очень удивительным. Я был полностью заинтригован. Я был молодым юношей, я жил в храме. Я прожил в течение года в храме на Берри Плейс, пока не отправился в Индию. Поэтому все это было через полгода после того, как я стал преданным. Итак, я был в комнате Прабхупады, повторяя джапу, и смотрел, как Прабхупада сидит за своим столом и повторяет джапу. У него был очень-очень низкий кофейный столик на первом этаже, на Берри Плейс. И у него была большая подушка, на которой он сидел, а сзади и по бокам были подушки-валики. Он совершенно непринужденно облокотился и повторял мантру. А я тоже повторял. Нас было двое или трое в комнате, и мы все повторяли. Зашел один преданный, который уже был преданным в течение 2 лет. Он гордился, я первый преданный в Европе, я уже 2 года как преданный, я браман. И мы думали, что он очень продвинутый преданный, потому что он уже был преданным в течение 2 лет, а мы всего по несколько месяцев. И так он зашел в комнату с очень драматичным видом. Он сказал: «Шрила Прабхупада, каждый раз, когда я думаю, что я прогрессирую, мне приходится падать. Это уже случалось так много раз, и я не знаю, смогу ли я найти силы, чтобы вновь взять себя в руки». Я смотрел внимательно на Прабхупаду, и Прабхупада совершенно поразил меня. Он отклонился на свою подушку, смотря на потолок, и просто разразился смехом. Я никогда не видел, чтобы Прабхупада смеялся. Все его тело смеялось и двигалось. А я был совершенно поражен, потому что до этого я видел его очень серьезным, очень философским. Но теперь он просто смеялся, как маленький мальчик. И это продолжалось около 2 или 3 минут. Я был полностью сбит с толку и абсолютно поражен. Затем Шрила Прабхупада наклонил обратно свою голову, приятно по-отцовски улыбнулся, посмотрел на преданного и сказал: «Это подобно тому, как младенец, когда учится ходить, постоянно падает, но он вновь встает и продолжает учиться ходить». Он сказал, через какое-то время он уже может бегать, может прыгать и делать так много атлетических упражнений. Но не думай, что ты очень возвышенный преданный, являясь еще младенцем в духовной жизни. В 1974 году меня попросили нарисовать Шрилу Бхактисиддханту для храма. У нас не было в храме никаких ориентиров, и меня послали на соседнее владение к одному из духовных братьев Прабхупады, чтобы получить изображение из книги. Он до этого приходил к Прабхупаде, и Прабхупада знал его очень хорошо. Когда я пришел к нему, он сказал, что у него нет изображения. Затем он посмотрел вокруг, но вспомнил, что книга с изображением, которую он искал, хранилась в другом матхе. Я пробыл с ним в течение 45 минут или часа, потому что он говорил. И он постоянно повторял, что я должен пойти к Шридхару Махараджу, потому что тот был живым гуру. Мне сразу же захотелось сказать: «Прабхупада — это живой гуру», но я не стал говорить этого, пока он не повторил свою идею много раз. В то же время я понял, что этот человек не обладал большим разумом, потому что мне не казалось, что он говорит какие-то правильные вещи. Что он подразумевал под живым гуру? Почему духовный брат Прабхупада является живым гуру, а Прабхупада не является живым гуру? Это было в 1974 году. Он повторял это 7 или 8 раз за час: «Ты должен пойти к Шридхару Махараджу, он живой гуру». Так или иначе, я просто слушал его, я дошел с ним до матха, забрал книгу, и когда я вернулся, я рассказал лидерам Бхавананди и Джаяпатаки о том, что он сказал. Затем я уже не думал об этом, но позже Бхавананда поехал, чтобы увидеться с Прабхупадой в Бомбее, и он упомянул эту историю. Прабхупада ответил немедленно. Он был очень разгневан, его губы практически дрожали от гнева, он был очень возмущен, он сказал: «Меня сейчас там нет, но передай ему от меня, что он никто иной, как постельный клоп». Конечно же, не думаю, что они сделали это, но он сказал это. Никто иной, как постельный клоп. Он принял саньясу 30 лет назад и ничего еще не делал, кроме как сосал кровь моего гуру Махараджи. Это то, что делают постельные клопы. Прабхупада всегда защищал свой искон. У нас не было адхикары, чтобы говорить такие вещи, поэтому это не было передано. И это не могло быть никак передано, кроме как самим Прабхупадой, но я не уверен, что Прабхупада потом видел его. Но у Прабхупады было такое грозное настроение. Он читал утром лекцию по Шримад Бхагаватам о том, как царь Индра превратился в одного из великих мудрецов и вступил в половые отношения с женой другого мудреца. И он был проклят этим мудрецом на то, что его тело будет покрыто влагалищами. Но затем эти влагалища превратились в глаза. Я немного смущался, услышав слово «влагалище», но в какой-то момент истории он посмотрел наверх и сказал: «Итак, вы можете либо любить Кришну, либо любить влагалище». Так и сказал. Я помню, что я весь покраснел, но, медитируя на это в течение своей жизни все больше и больше, я понял, что это на самом деле абсолютно так, по крайней мере, в пределах материальной природы. Вы можете любить либо Кришну, либо влагалище. Может быть, немного тяжело слушать такую историю, но таково наставление. Я должна сказать вам, что по воскресеньям мы с Сэмом обычно ходили на пляж в Санта-Барбаре. Там всегда собирались художники и другие люди искусства. Также там мы встречали многих людей из киноиндустрии. Мэрил Стрип купила у нас немного печеньев. Она взяла пачку, посмотрела на нее и сказала: «О, это Харе Кришна! Как это произносится?» И тогда мы прочитали мантру вместе с ней, а она прочитала вместе с нами. Это было прекрасно. Однажды в его комнате сидело 6 или 8 человек, и я тоже сидел там и слушал. Он просил этих людей присоединиться к нему, чтобы помочь в распространении миссии Господа Чайтани, в которой так нуждался западный мир, лишенный какого-либо духовного понимания. А западные люди сильно этого желали, и мы открыли очень много храмов и продали очень много книг. Он говорил: «Пожалуйста, присоединитесь ко мне и помогите мне». Он сказал: «Мои западные ученики ничего не знают, мне нужны люди, которые их наставят». Один западный преданный тоже слушал, он сказал: «Но Прабхупада, а как насчет пандитов?» Прабхупада сказал: «Пандитов? Каких пандитов?» Он сказал: «Прабхупада, у вас же есть западные пандиты, ведь ваши западные ученики — пандиты». Прабхупада сказал: «Пандиты?» Он повернулся к гостям и сказал: «Они не знают, как пойти на рынок и купить яблоко. У нас нет пандитов». В Атланте в 1975 году мы вместе с моими друзьями из библиотечной группы были на утренней прогулке со Шрилой Прабхупадой. Один из них задал вопрос: «Прабхупада, иногда мы посещаем кафедры антропологии, и они там спрашивают, если ведическая культура настолько древняя, где же кости? Почему нет никаких остатков из тех веков?» Прабхупада сказал: «Потому что они сжигали тела. Это цивилизованный способ». Он сделал небольшую паузу и сказал: «Антропологи, прямо как собаки, выкапывают кости». Меня по-настоящему поразило в Прабхупаде то, что я очень наслаждался всем, чем он занимался. Он был мастером во всем. Он был искусным поваром. Он приготовил пир из 10 блюд в день явления Бхактисиддханты за 1.5 часа. Ему помогало 4 или 5 преданных, но к тому моменту, когда они закончили готовить пир, за 1.5 часа вся кухня была чистой, посуда не была грязной. Его киртаны были невероятными. Они были прямо из духовного мира. И они были абсолютно совершенными в музыкальном смысле. И то, как он писал, во всем, что он делал, он был совершенным экспертом. И он был в этом лучшим. Лучшим поваром, лучшим киртанией, лучшим лектором, лучшим писателем. Все, что он делал поразительным образом. Шрила Прабхупада умел очень мудро представлять философские концепции совершенно ясным, лаконичным и практичным образом. Однажды он дал объяснение, рассказав историю. Он сказал, «Был один царь, и у царя был Браман, который был его советником». А некоторые другие из министров были немного расстроены, что советник Браман имеет так много возможностей, но не было заметно, чтобы он много всего делал. Они говорили, «Мы так заняты, бегая по царству, собирая налоги и следя за границами. Мы делаем так много всего, но незаметно, чтобы Браман что-то делал. При этом у него так много удобств, и это нас немного расстраивает». Мы больше не хотим, чтобы он бездельничал тут, во дворце. Царь ответил, «Позвольте мне подумать над вашим предложением, и я обсужу с вами это утром. Но пока я бы хотел, чтобы вы сказали мне точный вес 2 царских слонов, самца и самки. Я хочу знать их точный вес. Могли бы вы померить его для меня. Когда вы придете завтра утром, дайте мне эту информацию». На следующее утро он попросил Брамана также прийти в его приемный зал. Браман пришел, и также пришли министры. Он сказал, «Итак, каков вес слонов?» Они сказали, «Мы точно не знаем, потому что мы поместили его на весы, но весы сломались. Мы попытались подвесить его на веревки, но веревки порвались. Но у нас есть идея». Царь сказал, «Вы можете точно сказать мне вес?» Они сказали, «Нет, боимся, что не можем». Тогда он сказал, «Хорошо, Падиджи, я бы хотел, чтобы ты взвесил точно 2 царских слонов. Ты можешь сделать это для меня?» Пандит сказал, «Мой господин, можно ли мне использовать царские баржи?» Царь сказал, «Да, конечно». Он сказал, «А можно ли мне ненадолго воспользоваться складом зерна, в котором мы храним рис в дворце?» Царь сказал, «Да». Он сказал, «Я дам вам эту информацию через несколько часов». И царь пригласил всех вернуться днем. Итак, днем пандит попросил царя еще немного подождать, но вскоре пришел посланник и дал информацию. Он сказал, «Сэр, слон-самец весит столько-то тысяч килограмм, столько-то фунтов и так далее». Он сказал точный вес и добавил, «А слониха немного полегче, она весит столько-то, столько-то». Царь спросил, «А как тебе удалось это узнать?» Он сказал, «Сэр, сначала я поместил слонов на царскую баржу и померил, сколько было вытеснено воды. Затем я стал нагружать ее мешками с рисом, пока не набрался достаточный вес. Потом мы просто посчитали рис. Я сказал им, что надо делать, и затем отправил к вам посыльного. По вытесненной воде и затем по такому же весу мешков и с рисом мы точно посчитали вес слонов». Тогда он повернулся к министрам и сказал, «Теперь вы понимаете, почему я держу Пандитаджи?» И Прабхупада стал объяснять, что существует 4 разных варны. Он сказал, «Есть браманы, которые руководствуется ленивым разумом. Этот министр был ленивым человеком, но разумным. Это брахманы. А кшатрии имеют активный разум. Вайши — это ленивые глупцы. Это вайши. А шудры — активные глупцы. Таковы четыре категории — брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Ленивая глупость, активная глупость, ленивый разум и активный разум. Так Прабхупада очень-очень просто и кратко объяснил качество различных сословий. Меня пригласили в комнату Шрилы Прабхупады. Он лежал на постели с очень высокой передней спинкой, поэтому мне приходилось стоять на цыпочках, чтобы достать до лица Шрилы Прабхупады. Там было не просто некомфортно, а очень некомфортно. Спинка кровати давила мне на подмышки. Но меня это не волновало. Я собирался делать массаж чистому преданному. И я стал делать это. Конечно же, массирование головы Шрилы Прабхупады — это экстатический опыт и, возможно, даже слишком экстатический, потому что кроме экстаза я вдруг почувствовал какое-то шакти, встряску. Это было подобно тому, как в мультфильмах. У кошки хвост застревает в розетке и показывают скелет. Это было что-то вроде мощной электрической встряски, которая прошла через меня. Но в следующее мгновение Шрила Прабхупада сделал движение, и он сделал движение со скоростью молнии, как Брюс Ли. Обе его руки поднялись над кроватью и схватили меня за запястье, не просто крепко, а как тиски. Он поводил моими руками вверх и вниз по своему лицу, и затем его руки вернулись обратно на постель, и это было очень быстро. В этот момент я почувствовал сразу три типа контакта. Во-первых, хорошо, ты получил эту связь через шакти, которую ты искал. Но сначала работа, а самадхи потом. Обращай больше внимания на свое служение, чем на экстаз от служения. Кроме того, он на самом деле хотел, чтобы я работал сильнее. И я стал это делать. Я стал массировать его голову с большей силой. Вскоре после этого пришел Абхирама Прабу и сказал: «Все, пришло время выходить». Из этого опыта я очень ясно помню, что хотя казалось, что Прабхупада представлял собой скелет, на который был натянут красивый светящийся коричневый шелк в качестве его кожи. И он казался в таком слабом состоянии, что у всех преданных просто разрывалось сердце при виде этого, и они искали возможности послужить ему различными способами. Но я понимал, что это была лила. Он был очень силен, он был чрезвычайно сильным, его хватка была очень крепкой, как у сильного молодого человека. Мне выпала удача почувствовать, насколько чудесны игры чистого преданного Господа. Конечно же, Шрила Прабхупада всегда с нами, отвечая взаимностью. Я помню, как Прабхупада был в Лос-Анджелесе и собирался вернуться в Индию, потому что его здоровье было не в порядке, и Прабхупада не знал, вернется ли он снова в Америку. В тот раз Шрила Прабхупада впервые рассказал нам о Ване и Вапу. Шрила Прабхупада рассказал о Ване и о присутствии духовного учителя посредством трансцендентной звуковой вибрации. Прабхупада объяснил, что Ване — это гораздо более близкая связь, чем связь через Вапу или физическую форму. Прабхупада передавал нам это понимание, потому что мы все находились на телесной концепции, на телесной платформе, но отношения с духовным учителем и, по сути, отношения с Кришной не имеют никакой связи с телесной концепцией. Поэтому для всех нас и для всех поколений, которые придут позже и у которых не будет физического общения со Шрила Прабхупадой, это не так важно, как общение с Прабхупадой через его вибрации в его книгах, в его лекциях, в воспоминаниях о нем. Каждый на протяжении следующих 10 000 лет может иметь в точности такое же ощущение близости со Шрилой Прабхупадой, как его ближайшие ученики, которые находились рядом с ним физически. Прабхупада объяснял, что даже когда Господь Кришна был здесь, подавляющее большинство людей не понимали, кем был Кришна, даже несмотря на то, что они присутствовали там. Все это на трансцендентной платформе и также со Шрилой Прабхупадой. Сколько людей поняли, кто такой Шрила Прабхупада? Поэтому просто поймите, кто такой Шрила Прабхупада, и Шрила Прабхупада ответит нам очень близкой, любовной, трансцендентной взаимностью. Он вел себя так, что мне было легко ответить на любую его просьбу. Мне было комфортно с ним. Иногда молодые люди, видя какую-то кинозвезду, чувствуют трепет. Но Прабхупада не провоцировал вас на такие чувства. Когда я видела его в храме, у меня было что сказать ему. Я хотела задать ему вопросы, и я хотела послушать, что он ответит в беседе. Потому что он не демонстрировал «я такой важный», он не производил такого впечатления. Он был носителем информации. Он передавал информацию, и он делал это так спокойно, что это не пугало. Это была информация. У меня есть кое-что, что я хочу сказать вам, и я думаю, что вам будет интересно об этом послушать. Я помню, как он вышел из храма после лекции, и все преданные хотели принести ему поклоны. Они все попытались наклониться, но он поднял их жестом руки. «Вставайте, вставайте, вставайте!» Это не было чем-то необходимым. Качества, которые мне больше всего запомнились в Шриле Прабхупаде, это то, что он хотел затопить мир сознанием Кришны, и также то, что он обладал безграничным знанием. Он вселял в вас большую уверенность, он вселял в вас уверенность в нем, потому что он был абсолютно убежден и обладал полной верой в то, что это знание абсолютно. Он обладал такой манерой, которая говорила, что это наивысшее. Если вы последуете за мной, у вас все будет хорошо.